Добрый вечер. Черное и красное. Не по стендалю. Мы накануне Парашат Хукат. Накануне главы, рассказывающей о красной корове. Одно из самых загадочных мест Хумаша. Тайну красной коровы не понимал даже царь Шломо. Это та самая параша, та самая недельная глава, о которой сказали мудрецы, параша гуремет. То есть недельная глава, как в зеркале, может отразиться в событиях нашего мира. Но ничего удивительного, мы же знаем. Он из Текеля Ора, это выбора Алма. Он смотрел в Тору и сотворял этот мир. Говорит Мишна Брура. В Йома Шиши Парашат Хукат Нагу, то есть был такой, есть такой обычай, Айхидим, единичный, некоторые, не все, поститься в этот день. Почему? Потому что Буто Йом Нисрафу в тот день сожгли 20 вагонов наших книг во Франции. Вело кавуто, не установили мудрецы этот пост, Бэймэй ходых, а ходыш, на день какой-то, календарный день, день месяца. Почему? Мипнейше биток шейлат халом. Они сделали вещь, которую мы сегодня делать не умеем. Шейлат халом. Они во сне спросили небеса. Что это такое? Что это значит? Им ответили с небес, но дал им шием апараша гурем. Недельная глава, день недельной главы приводит к зират атора, такую к зиру торы. Зот хукат атора. Так начинается эта недельная глава. Он как раз переводит «Даг зират орайта». Еще раз, это та самая недельная глава. Та самая недельная глава, которой мудрецы сделали этот самый шейлат халом, потому что они стали догадываться, что происходит, предполагать, что события, происшедшие в этот день, в 1942 году во Франции, когда сжигали наш Талмуд, и мудрецам ответили с небес «Зот гзират орайта», это постановление Торы, установили пост. Я уже когда-то вам рассказывал, какой подарок мне послал Всевышний, когда я впервые в жизни постился в этот Йом-Шиши. Вот у нас будет послезавтра этот Йом-Шиши. Кто хочет, может попробовать. Может и вам что-нибудь подарит с небес. Мне подарили, вы помните, замечательную совершенно историю. Пост, да, он начинается, скажем, у нас он начинается в Израиле, у нас в Бейтаре начинается в 3:44, а заканчивается он где-то летом в Израиле 25 минут после Шкии. Ну, ориентируйтесь, на, если вы находитесь не в Израиле, на Марив Шаббата. Только, естественно, Марив, когда происходит вовремя. Бывают такие, когда принимают ранний Шаббат и молится Марив еще до захода солнца. Нет. 25 минут после Шкии, после захода солнца, это в Израиле. И примерно такое же время должно быть за пределами земли Израиля. Это пост. Пост, который, как любой пост, сжигая всякие ненужные вещи внутри души, помогает душе очиститься. Написано в Сифрей Кадмоним. Написано так. Снова мы говорим, так сказать, об одной из версий, которая излагается в наших книгах. Как всегда, у нас есть какие-то еще спорные мнения. Ну, мы прочитаем то, что там написано. Дальше хотите, откройте, прочитайте, потом проверяйте это. Значит, в Сифрей Кадмоним написано. После смерти Рамбама возник спор по поводу его книг. Буду книг Рамбама, в частности Мурена Вухим. Особенно против был Рав Шлома, ученик Рабейну Йоны. Дошло до христиан, до Нацарим в Париже, и сожгли книги Рамбама. И Рабейну Йона публично рассказывается в этом после сжигания Талмуда в Париже, что это наказание оныш за сжигание Рамбама. Сжигали Талмуд в течение внутри этих 40 дней, которые прошли еще не закончились после сжигания книг Рамбама. Те же самые 40 дней. В том же месте. И смешался пепел Талмуда с пеплом книг Рамбама, Мурена Вухим, и были убиты более 3000 евреев, погибли во всей этой истории. Увидели мудрецы поколения, это знак, что сжигание Талмуда – наказание за Рамбама. Увидели ошибку и сделали большую тшуву. Так написано в письме Раби Гилеля из Вероны, Рав Ицхак Урофе. Это же можно найти, это написано в Сефер Таам Скиним, лист 71, в начале Сефер Алахот Даот, с перушим, с комментарием Даат Исроэль. Понятно, что споры всегда были, есть и будут, но тогда мудрецы поняли, что споры нельзя вести в такой форме. Было большое разделение мнений, Радак был за Рамбама, Равины Франции были против. Потом Рамбан всех успокаивал и писал успокоительные письма той и другой стороне. Что мы понимаем в этой истории, что нам сегодня, что отсюда можно учить? Мы должны нести мир в этом мире. Это наша функция, наш тавкит, наша задача, наша цель. И даром же известная израильская песня «Авину шалом алейха» «Мы принесем вам мир». Мы должны нести мир. О нас сказано: «Вы будете мне гой кадош, мамлехет куаним, вы будете мне царством священников, народом святым». Если священники между собой не ладят, что спрашивают с прихожан на улице? Есть такая история, когда-то еврей приехал со святой земли, не как сегодня, знаете, самолет прилетел, улетел туда-сюда быстро. Нет, тогда поехать в святую землю была целая история. Нужны были деньги, нужны были силы для этого. И вот он собрал деньги, и богатый еврей съездил в святую землю, вернулся обратно, пришел к своему ребе, и ребе говорит: ну что ты там видел в святой земле? Говорит, еврей, ну вот, был там-то, там-то, был на шабате у таких-то, вот я молился там у Котеля, вот. Говорит, ребе, я по глазам вижу, ты мне что-то не договариваешь. А, вспомнил, говорит еврей, вспомнил. Видел, как в Цфате подрались два портных. Что ж ты мне сразу не сказал, сказал ребе. Если в Цфате подрались два портных, где-то в Европе уже идет гражданская война. Мы должны нести мир в этот мир. Одним из таких людей, который нес мир в этот мир, был Рав Гершон. Рав Гершон Эдельштейн, Рош Ишивы Понемиш, который совсем недавно мы проводили, он ушел из земной жизни. Его пришли проводить 200 тысяч человек, как минимум. 200 тысяч пришли проводить человек, который чудом занимался только одним. Он учил и преподавал. И преподавал Тору. Когда я уезжал из Бнебрака, у меня там урок каждую неделю, я выезжал из Бнебрака после своего урока, выехать было очень сложно, потому что были пробки. Я успел, поскольку была пробка, я успел прочитать плакат, который был на стоявшем впереди меня, на ехавшем медленно впереди меня автобусе. Был большой-большой большой плакат. На плакате был изображен молдавский лидер израильской домашней партии, и было написано два лозунга. Один был такой: «Леофридат миамидина» – «Отделить дат, религию от государства». «Леофрид» – такое интересное слово. Интересное слово, если мы посмотрим «Хумаш», мы увидим, что интересно, в недельной главе, в одной из недельных глав, которые связаны с нашим месяцем, да, написано так. Говорят Севтей Хахамим, что леофрид шхинами и срои невозможно. Невозможно отделить шхину, божественное присутствие, от Израиля. Невозможно. Что еще мы видим, например? Мы знаем, что, что в книге Дворим написано, в конце книги Дворим написано так. Эшдат ламо. То есть какое-то вообще слово религия, это не наше слово. Слово греческое такое называет некую связь с Высшим. В нашем языке это дат. Дат это закон. Какой-то огненный закон был нам дан. Огненный закон был нам дан. Говорит Раши, что такое эшдат, да? Что это было написано черным огнем на белом огне. Эш хура арагабе эш лавана. Черным огнем на белом огне мы получили Тору. Ну, попробуйте отделить черный огонь от белого огня. Попробуйте. Получится? Еще говорит Раши. Он дал им, говорит Раши, лухот. Значит, скрижали завета. Эшдат, что им дала была Тора внутри огня. Бетоха дат. Бетоха эш была дана Тора. У Яшуа написано, первая глава, восьмой пасух, написано, никогда не отойдет Тора от уст твоих, никогда. Вело я муж сефера Торазе мипиха, вехагита бо йомвам валайла. Никогда не отойдет сефер Тора от уст твоих и говори днем и ночью. Чтобы, для чего? Чтобы исполнять и хранить все, что написано в ней. И тогда ты, аз написано, тацлиях. Сегодня многие увлекаются НЛП, которая обещает всем успехи во всех областях жизни. Вот оно НЛП. У Яшуа. Вот оно НЛП. Аз тацлиях. Храни эту сефер Тору, выполняй то, что в ней написано, и ты преуспеешь в жизни. Беколь драхеха написано, ты преуспеешь. И умудришься написано. В аз таскиль, ты станешь более мудрым. Так что попытки отделить еврея от дата, ну как-то, в общем, пытались уже, тысячи лет многие пытались, пока что это как-то не получается. Не получается. Сейчас я, мы когда едем из Бейтара, на всех мостах такой висит такой плакат, такая просто ужасная диктатура, ужасная такая совершенно, такое насилие религиозное. Написано «Ам Исроэль», «Ам Меухат», и дальше написано «Шма Исраэль», «Ашем Элокейну», «Ашем Эхат». Смотрите, какая диктатура. Не написано два бога или там полтора бога. Написано Ашем Эхад, Шма Исраэль. Еще один лозунг был виден на этом автобусе, когда я ехал за ним в пробке в Небраска. Было написано так. Без обязанности нет прав. Замечательный лозунг. Без обязанности блиховод эйнсхуйот. Ну да. У нас наше право на эту землю обозначено Всевышним. Эта земля нам дана только на условии, что мы в ней живем по законам Торы, что мы учим, соблюдаем законы Торы. Если мы этого не делаем, у нас никакого права здесь вообще нет находиться на этой земле. Все правильно. Без права изучать и соблюдать Тору нет. Без обязанности соблюдать и учить Тору нет права на этой земле находиться. Все правильно. Молдавский лидер израильской домашней партии бросает такие лозунги в толпу, такие. Он оперирует всякими именами, говорит, что вот царь Давид воевал прекрасно, Иисус Навин, кстати, это не еврейское обозначение, это пришло к нам из христианских источников, это Иешуа бен Нун, но это не смущает молдавского лидера. Вот он их приводит в качестве примера таких свободных и вольнолюбивых людей, которые умели воевать, только забывает сказать, что как бы Давид и Иешуа бен Нун и все остальные соблюдали субботу. А сам, значит, молдавский лидер публично заявляет, что он в субботу едет на теннисный корт. Что мы можем сказать? Я вам скажу. Мне тоже много не нравится в нашем доме. Надо чистить, понятно. Дом всегда надо очищать, как-то работать, да. Это понятно. Но при этом, вот мы строили квартиру, мы когда приехали в Бейтар, мы сломали квартиру, которая здесь была, сломали ее и построили заново новую квартиру совершенно. Когда мы строили, приходил время от времени инженер и говорил, вот это вот, этот столб, эту стену трогать нельзя. Это несущая конструкция. Нельзя. Рухнет все. Нельзя. Очень хочется. Нельзя. Есть четыре несущие, как минимум, конструкции. Четыре несущие конструкции в нашем доме. Это, во-первых, лимуд Тора. Это изучение Торы. Это понятно. Это шаббат. Это кашрут. Потому что все, что мы едим, попадаем к нам в кровь, а в крови душа всего живого. И это красивая и чистая любовь, законы Микве, законы Нинды. Это четыре несущие стены, которые разрушать нельзя. Если мы их разрушаем, рушится абсолютно все. Что касается теннисного корта, то да, это интересная идея. Я тоже люблю играть в теннис, и в футбол, и плавать в бассейне. Но какой есть выход? Когда-то в Израиле пытались провести такой проект, законопроект в Кнессете, что было два выходных дня в Израиле. Это интересная идея, как в Америке, например, как во многих странах. Когда мы были в Америке, там мы видим, суббота – это суббота. А в воскресенье все на теннисных кортах. Очень удобно. В Израиле это, скорее всего, может быть, или пятница, или суббота, или суббота, воскресенье. Есть решение любой проблемы внутри четырех стен этого дома. Не надо их разрушать. Так что не получается, в общем, как-то отделить этот закон от его народа. Когда в 1977 году впервые правые пришли к власти, не то чтобы мы, как бы, так сказать, умиляемся перед правыми, но просто правые есть какое-то уважение какой-то все-таки нашей традиции, в отличие от левых. И когда они пришли к власти, это был шок для левых, кто-то из левых сказал, раз такие выборы, надо сменить народ. Сменить народ не получается. Ам Исраэль, ам Миухад. Шма Исраэль, Ашем Алакейну, Ашем Эхад. Много лет назад была опубликована в Вестях статья Михаила Хефица. Он ездил на Украину, какие-то журналистские, он там беседовал с украинскими националистами. И один ему сказал так, сказал ему украинский националист, лет 20 назад сказал ему, Миша, он ему сказал, ты себе не представляешь, как вам помог Израиль в 1948 году? Не понял, сказал Миша Хефиц. Что значит помог? Я тебе сейчас объясню, сказал ему украинский националист. Мы сидели в сталинском концлагере, и мы хорошо знали, кто такие евреи. Евреи – это коварные злодеи, которые придумали социализм, чтобы поработить весь мир. А тут вдруг 48-й год. Вы начинаете строить свое государство, начинаете в нем строить социализм. И мы сразу поняли, вы никакие не злодеи, вы просто дураки. Это спасло вам жизнь, потому что мы собирались всех наших евреев в одну ночь порешить, хотя бы такие злодеи, как мы. Это спасло вам жизнь. Написано в наших недельных главах этого месяца, написано, как хороши шатры твои, Яков, а хороши мешканы твои, Исраэль. Чем отличается шатер от мешкана? Говорят наши мудрецы, в Итур ха-Хаим, шатер – это что-то такое временное. Есть люди, он говорит, которые установили себе, на иврите говорят так, каваты итим ла Тора, установил себе время для изучения Торы. Он не может заниматься Торой много времени, но хотя бы определенное какое-то время он, да, учит Тору. Это отрезок времени. Он учит Тору. Но в это время, на самом деле, он занимается только Торой. Если он не врач скорой помощи, отключает свои телефоны, все, в это время только Тора. Только Тора. Он установил время для изучения Торы. Это шатер. Вы Тора Хаим. А есть еще люди, которые постоянно занимаются изучением Торы, как Рав Гершин. Это уже мешкан. Это уже больший уровень. Это уже мешкан. Написано у нас Хумаша. Говорит Хумаш так. Матову алеха, Яков мешканатеха Исраэль. Кенехалим, как реки, они как бы растекаются, как ручьи, как сады, которые посажены, так сказать, на ручьях и на реках. Такое удивительное сравнение. Что это? Почему это такие такие сравнения. Ручьи и реки, дороги и пути. У пророка Ишаи написано о дорогах и путях. Написано так. Дороги и пути. Пойдут народы мира, веалху амим, рабим. Народы мира придут, веамру, и скажут, лху, пойдем и поднимемся на гору Бога, к дому Якова, к дому Бога Якова. И будем учиться у него путям нашей жизни. Он научит нас путям нашей жизни, покажет нам пути, пути и тропинки нашей жизни покажет нам, когда мы поднимемся на гору Бога. Почему? Потому что кими цион теце тора, удвар Ашем Иерушалаим, потому что из Циона выйдет Тора и Слово Бога из Иерушалаим. Говорят наши комментаторы, Литвиненский Гаон, что такое дороги Торы, он говорит, это Аллаха. Это закон. Давар Ашем, он говорит, это есть Аллаха, это есть закон. И даже, говорит Вильнюсский Гаон, даже законы, которые кажутся нам непонятны, вот как красная корова, мы должны соблюдать. Пока что у нас нет этой возможности, было 9 коров за всю историю мира, 10-й будет, когда придет Машиах, ну как, это вот тот самый случай, когда Нишлама парим сватейну, восполнит буков наши уста, мы должны учить это 100%, пока мы исполнить реально этого не можем. Даже непонятные законы, говорит Гаон, мы должны соблюдать. Мы должны учить Тору, Тору передавать дальше своему народу и всему человечеству. Лху, они говорят, пойдем к дому Бога Якова, Богу Исраэля. И лху Исраэль, сначала должны подняться, народ Израиля должен подняться, а потом поднимутся остальные. Но сначала народ Израиля. Представляете, себе поднимаются народы на гору Бога, ищут Израиль. Израиль говорит, я поехал на теннисный корт играть в теннис. Мне сейчас не до вас, не до Тора. Так говорят наши мудрецы. Такой-то посук у пророка Исаяу. Дороги и пути. Ручьи и реки. Интересно, что царей мазали на царство, а у источника, чтобы продолжалось царство дальше. Источника воды у родника, как-то у реки старались проводить процедуру помазания царя на царство. Ну, мы сегодня, у нас нет царя, но мы дети царей. Поэтому нам как бы тоже не мешает выбрать свою дорогу, свою реку, свой путь. Раша замечает интересную вещь. Он говорит, ручьи и реки это река, источник берет из глубины свой, так сказать, исток, свое начало. Река берет начало издалека. Издалека, говорит Раши. Ну, понятно, конечно, издалека. Потому что наша традиция берет источник издалека. Адам, Нох, Авраам, Синай и мы. Адам решен, получает заповеди от Бога. Нох учится, отец Ноха стал в живых Адама решен. Авраам учится в доме Ноха. Внуки Авраама приходят, спускаются в Египет, а тут приходит народ горе Синай, и мы потомки этих людей. Бальтурин говорит, Яков в шатре земном и неземном, около киста кого-то там тоже дымут Яков. Так написано. Есть такая Мишна Брура, где описывается вот это такое, когда мы говорим к душу, когда мы говорим к душам в молитве, говорим «Кадош, Кадош, Кадош, Ашем Цвакот», говорит Мишна Брура, «Кадош, Кадош, Кадош, Ламду там, отсюда мы учим, да, что наши глаза в это время, как бы, наши души должны устремляться наверх, ко Всевышнему». Всевышний говорит, «Ки эйле аноэ бе ойлам, нет у меня больше наслаждения в мире». Вот тот час, когда глаза Израиля поднимаются ко мне, и я смотрю на них, и мы смотрим друг другу глаза в глаза, мы смотрим друг друга, когда мы говорим «Кадош, Кадош, Кадош». «Беутоша» написано, в тот самый час я, охез бекисе кавод, я обнимаю престол славы своей, как бы Всевышний, «Бедмут Яков», и как бы изображение, так сказать, Якова, Я обнимаю его и целую, написано, у Михабку, у Минашке, и я целую его, и Маскир с Хутам, вспоминаю его заслуги, и Мимаэр Геулатам. Я скорее хочу привести им Геулу, привести им освобождение, привести им спасение. Написано двое, которые сидят за одним столом, шхина между ними. Даже двое. Даже один написано. Везде, где бы ты ни был, ты произнесешь мое имя, приду и благословлю тебя. Какое имя? А, это хумаш, это изучение, изучение хумаша, потому что весь хумаш это кулеш матав, это все имена, имена Бога. Я приду и тебя благословлю, говорит Всевышний. Браху можно потрогать руками. Ну, а электричество можно потрогать руками? Тоже нельзя, но мы же видим. Свет, если есть свет, значит мы понимаем, что электричество работает. Дороги и пути. Только иди. Когда человек уходит из земной жизни, есть такая молитва, мы там говорим, дай этой душе подняться среди стоящих. Какая есть такая там строка в этой молитве есть. Дай душе подняться среди стоящих. Кто это стоящие? Стоящие это ангелы. Стоящие это ангелы. Ангелы, которые не могут двигаться, не могут соединять миры. Они каждый на своем уровне находятся. Мы можем эти миры соединять. Дай душе идти между стоящих. Ручьи и реки только плыви. Наша церковь, что доплыть до города убежища, это и есть Тора. Знаете, как когда плавают в, там, в реке или в бассейне, в море, иногда плавают так, окунаются совсем, плывут не глядя. Иногда поднимают голову и смотрят, куда ты плывешь. Уж доплыть можно, можно потерять ориентацию вообще. Поплыть не в ту сторону. Мы сказали с самого начала, черное и белое, черное и красное не по Стендалю. А что по Стендалю? По Стендалю, помните, было красное, красное и черное. Почему красное и черное? Я посмотрел комментарии Лотмана. Я объясню, почему именно Лотмана. Он пишет, что, вероятно, это красное и черное, потому что в 19 веке молодого человека было только две карьеры, возможно. Это сутана или военный мундир. Почему мне было интересно именно Лотман, Юрий Лотман, известный культуролог и семиотик. Семиотика по Лотману, так, определение такое. Семиотика – это наука о коммуникативных системах, которые используются в процессе общения. Такая вот наука интересная. Вот мы занимаемся сейчас высшей семиотикой, потому что Тора – это коммуникативная система, которую мы используем в процессе нашего общения с Богом и друг с другом. Почему я это вспомнил? Потому что, черт, когда мы плывем, надо поднимать голову, чтобы не заплыть, куда не нужно. Знаете, я думаю, я смотрю вот иногда о названии лекций, которые происходят там в Талдоте, в других местах. Очень часто названия повторяются. Название уроков, название лекций. Почему люди все-таки приходят и слушают, и смотрят? Я думаю, потому что каждый из нас несет какой-то свой опыт. Какой-то свой опыт. Ор-Хаим говорит, каждый еврей получил свой хелик с горы Синай, свой хелик в Торе, свою часть свою в Торе. И вот этим своим опытом мы и делимся друг с другом. Поэтому очень часто даже названия одни и те же, а опыт у людей, скажем, разный, как они плыли к этому в этом океане, в океане Торы. Почему я это вспомнил? Потому что много лет тому назад я чуть не уехал к Лотману. Тогда в МГУ не принимали евреев. И все говорили, вот надо поехать к Лотману, там он в Тарту, он там принимает евреев. Там можно поступить в институт. Там будет все гораздо легче. Он тогда был такой диссидент, такой, он сказал ту вещь, которую вообще невозможно произнести в Союзе. Он сказал, я не учу философии, я учу философствовать. Это была бомба, это была диссидентская бомба. Как это? Не учу философии, я учу философствовать. Я чуть не уехал к нему. Он был очень интересный мыслитель, он был очень интересный ученый, культуролог, семиотик. Он таких оригинальных взглядов на историю имел, например, которые не все могли высказать эти взгляды. Он их высказывал, такие какие-то очень какие-то такие особенные взгляды. Он, скажем, говорил, что когда все восхищались декабристами, он говорил, что победа декабристов привела бы к войне между Северным и Южным обществом, к цензуре похлеще Николаевской и к приходу к власти Нечаева, того самого, которого Достоевский назвал бесом русской революции. То есть это был что, неординарный совершенно мыслитель был Юрий Лотман. Вот. И я чуть к нему не уехал тогда. Чуть не уехал. Есть такое место, когда Моше Рабейну просит показать ему, как Всевышний ты управляешь миром, говорит ему, Всевышний не дано человеку живому видеть меня, остаться в живых. Спрячься в расселине скалы, я проведу перед тобой мою славу. Ты увидишь меня сзади. Написано, что он увидел тфилин Бога. Это то, что видел Моше Рабейну. Что он сейчас сзади? От нас будущее принципиально закрыто. Но потому, что уже в нашей жизни произошло, мы можем увидеть руку Всевышнего. Попробуйте, вспомните свои прожитые годы, посмотрите, где там была невидимая рука, которая вами управляла. Мной точно управляла, потому что я вдруг понял, когда ехал, готовился к этому уроку, давно было, ехал в машине, я вдруг представил себе, что я бы уехал в Тарту, и тогда бы то, что сегодня есть в моей жизни, Барух Ашем, Безрат Ашем, Бленера, этого бы ничего просто не было. Ничего не было бы. Во-первых, я просто бы не вернулся бы из Тарту в Москву, потому что эстонцы были они первые, которые отделились от Союза, и все, была уже другая страна. Ничего бы из того, что вот в этой жизни у меня сейчас есть, ничего бы этого просто не было. Вообще, с Эстонией сегодня интересные такие, да, вещи, потому что если я был учеником Лотмана, то сегодня в Таллине, скажем, да, открывают памятники ветеранам СС. Помните, была такая организация, которую создали два немецких гражданина, часовщик и торговец концтоварами в 23-м году. Сегодня в Таллине ставят памятники ветеранам СС. Такие люди в черной форме, которые пролили очень много красной крови. Тот самый вождь, для которого создали эту организацию, чтобы его охранять, и Макс Шмов Зихров, чтобы стерлось его имя навсегда, что он сказал, Адольф Гитлер, он сказал так, две раны нанесли еврею человечеству, две раны, брит на теле, обрезание на теле и совесть на сознании. Война за влияние над миром, говорил Гитлер, будет идти между нами и евреями. Все остальное – фасад и иллюзия. Вот интересно, да? Написано у Рамхаля, что такое вообще чудо, что такое ажгаха пратит, да? Когда ты вот что-то происходит, не вообще происходит, а вот в ту секунду, когда это вот необходимо, раз, и что-то такое замыкает. Я еду в машине, обдумываю свою руку. Когда я о чем-то думаю, я выключаю радио в машине, чтобы мне не мешало, потому что я запоминаю все, что я слышу, все, что я вижу, мне это мешает. И радио выключено. И я обдумываю эту руку. И внутренний голос говорит мне, наверное, я царап все-таки. Он говорит, смотри, говорит, ну а что? А семиотика тоже интересно. Ты бы сейчас занимался бы семиотикой Пушкина, семиотикой Стендаля. Тоже интересная такая штука. И в эту секунду, когда моё сознание взвешивается, еще раз, я говорю, ничего из того, что сегодня есть в моей жизни, Барух Ашем, Безрат Ашем, Бленера, этого ничего просто бы не было, если бы я уехал в Тарту к Лотману. А Ецара говорит, ну что? А семиотика тоже интересно. И в эту секунду, наверное, Малах какой-то берет мою руку, я поворачиваю ручку радио. Почему-то именно в эту секунду. И оттуда звучит песня Орайта. Такая Орайса. Такая есть популярная песня в Израиле сегодня, которую мы поем, молитву, которую мы читаем, когда вносят Тору в Шени, в Хамиши, в Шаббат, мы читаем эту молитву, когда открывают Арон ха-Кодеш. Что там написано в этой молитве? И да будет угодно тебе даровать на долголетие и благополучие. Ты даешь пищу всему и посылаешь каждому все необходимое. Ты властвуешь над всеми, ты властвуешь над царями, и вся царская власть принадлежит тебе. И не на человека полагаюсь я. и не на ангела возлагая надежды, но на Бога, властителя небес, ибо Он истинный Бог, и Тора Его истина, и истинные Его пророки, и великие деяния Его добры и справедливы. К Нему я стремлюсь, да будет угодно Тебе раскрыть мое сердце для Торы, исполнить желание сердца моего, даровав нам благополучие, долголетие и мир. И как бы это у нас вишенка на торте, потому что эту песню, музыку, мелодию к этой песне, которую поет сегодня Ол Израиля, музыку, мелодию к этой песне написал наш сын. В эту самую секунду, когда я взвешивал свою жизнь, почему я повернул эту ручку ради, почему звучала именно эта песня? Мало есть песен, миллион песен других, миллион всего. Именно это. Именно это. Знаете, я снова почему-то подумал, что помните, когда Иосиф не знал ему, как себя вести, и что ему делать, появился облик отца, который ему сказал: ты что хочешь, чтобы твое имя было стерто из колен народа Израиля? В эту секунду, когда я взвешивал свою жизнь на весах, почему-то звучала песня моего сына именно в эту секунду. Интересно, мы же не знали, что мы вернемся, правда ведь? Но Всевышний нам сказал, сейчас поднять руки, кто из нас сегодня слушающих, смотрящих, изучающих, кто из нас знал, 30 или 40 лет тому назад, что мы будем обсуждать законы Бога? Я думаю, что никто не знал. Что сказал Всевышний? Он сказал: везде, где бы ты ни был, я буду с тобою и возвращу тебя на землю эту. Мы не знали, что мы вернемся. Он сказал нам: вы вернетесь ко мне, я верну вас к себе. Интересно, что Юрий Лотман, который преподавал замечательные вещи в университете, его сын сегодня, Михаил Лотман, тоже профессор, которого не интересует ни евреи, ни антисемитизм, ничего это подобного, совершенно никак его это не интересует. Не интересует это его, и не может, не может интересовать. Как он сказал сам, что это какая-то такая проблема, то надо изучать просто, и больше ничего. Просто изучать. И вообще свобода слова, сказал сегодня сын Лотмана, это лучше всего. Это самая важная вещь, которая есть в мире. Это лучше, чем злоупотребление свободы слова. Поэтому пусть издают Майнкамф, пусть издают протоколы сионских мудрецов. Ему это никак не мешает. Он, конечно, не глупый человек, он понимает, что антисемитизм – это явление, конечно, непростое явление. Его надо изучать на самом деле. Но что говорят наши книги? С Синая приходит Сина. С Синая приходит ненависть. Им будет дан свет этим людям, а тьма всегда будет ненавидеть свет. Так это будет устроено в мире. Вы хотите остаться со мной или без меня, говорит Всевышний? Вы обязаны нести в этот мир свет. Тьма всегда будет ненавидеть вас. У вас нет выбора не нести свет. У вас есть выбор нести свет. У вас задача нести свет всегда. Только или вы со мной, или вы без меня. Сын семиотика Лотмана, тоже семиотик, публично заявляет, что в общем, его не волнует антисемитизм. То есть он не помнит, наверное, что его маму в 49-м году не приняли в аспирантуру, это была антисемитская кампания. А он говорит, что ничего страшного, это такое выражение свободы какой-то деятельности. Вот когда это все происходит в инструментальную фазу, такой термин, инструментальная фаза, то есть когда погром уже, инструментальная фаза, нужно обращаться к правоохранительным органам. Ну, видимо, к тем самым людям в черной форме, которым сегодня ставят памятники в некоторых местах, к ним обращаться, чтобы они помогли евреям. Потому что когда мы плывем, нужно понимать, поднимать голову, смотреть, куда мы плывем. Наверное, Антон Павлович Чехов хорошо знаком профессору Лотману. Говорил Чехов, без Бога живого человека все рушится. Без Бога живого человека все рушится. Так дороги и пути, ручьи и реки. Какие же дороги и пути, ручьи и реки предлагает нам Тора? Но мы же это каждое утро говорим в наших молитвах. Что мы говорим? Говорим, что есть вещи, есть какие-то, так сказать, дороги и пути, которые так написано. Элу дворим шэлэм шиур. Вот вещи, которые вообще не установлены размер. То есть можно быть даже самый минимум уже хорошо. Пя – отделение, помощь бедным, отделение определенной части урожая. Бикурим – принесение первых плодов в храм. Приход в храм. А сегодня нету храма. Ну хорошо, храма сегодня нету. Но если ты хайлака, человек, когда заблудился, не знаю, какую сторону ему молиться, каждый молись в любую сторону. Почему? Ты сам малый храм. Так что иди к себе. Иди к себе, в себя, внутрь своей души. Воздаяние добром. Изучение Торы. Дальше написано еще эти, да, дороги и пути, ручьи и реки наши. Вот вещи, которые плоды ты получаешь в этом мире, но основа всего этого, конечно, это этих плодов, это награды в грядущем мире. Это уважение к отцу и маме, это воздаяние добром, это раннее вставание, ранний приход в Бейт-Амидраш утром и вечером, это Ахнасат Хорхим, привлечение гостей, это Бикур Халим, это навещение больных, это выдача замуж невесты, это проводы умершего, кто уходит из земной жизни, это глубокая молитва, это водворение мира между людьми, между мужем и женой, и Талмуд Курат, Талмуд Турат написано, изучение Торы напротив всего. Изучение Торы важнее всего. Орахаим говорит, что есть четыре группы, еще раз, о дорогах, о путях, ручьях и реках. Он говорит, есть четыре группы в народе Израиля, он говорит. Есть одна группа, которые, как пророк Шмуэль ходил по всей земле Израиля и нес Тору, и нес Тору. Вот такие люди из земли Израиля, говорит Орахаим. Это очень хорошо, они несут Тору. Вторая группа, он говорит, это цадиким, которые учат Тору и издают законы для остальных, дают суд и закон. И это так будет, когда будет храм. Они находятся в Лишкат Агазит, в специальном месте в храме. Третья группа, он говорит. Третья группа – это люди, которые учат Тору лишма, но у них нет таланта, скажем, преподавать и кому-то Тору передавать дальше. И четвертая группа, говорит Орахаим, это люди, которые поддерживают изучающих Тору, которые понимают, они не могут сами не учить Тору, не преподавать Тору, но они поддерживают тех, кто учит Тору. Потому что это самое главное дело, так сказать, еврейского народа. Так говорит Орахаим. Почему эти шатры так хороши? Почему не хороши эти шатры? Они хороши, что делают хорошее всему народу и всему миру делают хорошее. Интересно, когда говорится про Шмуэля, конечно, как мы сказали, все начинается с родителей, все начинается с мамы, это понятно. Все начинается с мамы. Так Хана, помните, да, Хана, мать пророка Шмуэля, знаменитая ее молитва, когда она говорит: «И молилась Хана, и возрадовалась, сказала, возрадовалось сердце мое Господи, вознесет рог мой, слава моя Господом, разверзлись уста мои на врагов моих, и я радуюсь помощи твоей. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя, и нет твердыни, как Бог наш». Не говорите слишком высокомерно, надменно, да не выйдет похвальба из уст ваших, ибо Бог всеведущ, Господь, и дела в нем все взвешены. Луки героев ломаются, а слабые перепоясываются силою. Сытые за хлеб нанимаются, голодные перестали голодать. Даже бесплодная может родить семерых, а многочадная изнемогает. Господь умерщвляет и оживляет, низводит преисподнюю, поднимает. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Подъемлет из праха бедного, из грязи возвышает нищим, чтобы посадить с вельможами. За престолом славы наделяет их его Господа устой земли. И он утвердил на них вселенную. Стопы благочестивых сохраняет он, а нечестивые во тьме погибнут, ибо не силою крепок человек. Сокрушены будут враги Господня, на них он с небес возгремит. Господь будет судить все концы земли, даст силу царю своему и вынесет рог помазанника царя своего. Интересно, отсюда учится знаменитая вещь, что Ханна говорил свою молитву шепотом. И отсюда мы учим, что мы молимся, когда мы молимся шепотом. Мы произносим, почему? Объясняют наши мудрецы, что в те времена принято молиться было в полный голос. В полный голос. Почему? Объясняют наши мудрецы, что когда ты обращаешься к Богу, ты не должен повышать голос. Не повышай голос, это совершенно не нужно. Бог тебя слышит прекрасно. Но если ты обращаешься не к Богу, к какому-то посреднику, вот так у них было принято в это самое время, когда жила Ханна, тогда они, да, повышали голос, потому что обращались не к Богу. Молились как бы к посредникам, некоторым, так сказать, силам, которые... Это была плохая привычка, это было неправильно. А поколение это не заслужило подарка такого, чтобы обращаться шепотом к Богу. Поэтому Ханна так удивила всех, когда начала молиться шепотом, обращаясь прямо к Богу. Так черное и красное. Черное и красное. Ну да. Черное и красное. Где у нас черное, где у нас красное. Знаете, весь мир это Тора, конечно. Только тогда Тора, то, как она есть, тогда вывернута наизнанку. Все равно это Тора. Такое выражение «на черный день». Что-то запастись на черный день. Какой самый черный день недели? Это Шаббат. По Рамаку у каждого дня есть свой цвет. У Шаббата черный цвет. Что делает черный цвет? Мы физику учили с вами. Черный цвет абсорбирует, вбирает в себя все. Да-да, именно так. Невидимый, бесконечный Всевышний, создавал все как бы из себя, а потом в точку, вернулся в одну точку, это Шаббат. Это Шаббат. Чтобы отразить то, что мы вбираем в себя, да, мы одеваем красивые белые одежды, застилаем скатерть, белую скатерть на своем столе. Это свойство Шаббата такое. Красное, ну да, солнце красное утром, красное вечером. Почему, говорит Мара, утром оно проходит через розы Ганедена, а вечером оно отбрасывает отблеск огня Гиенома. Сказал Авраам Авину, я прах и пепел, он сказал. Я прах и пепел. То, что мы делаем, то, что мы говорим, и то, что мы думаем, конечно, имеет очень долгосрочные последствия. Наши слова, мысли, слова и поступки – долгосрочный вклад. Прах и пепел. Гмара говорит так. В заслугу Авраама мы получили две мицвы. Пепел красной коровы и прах, которым поет сата. Мидраш, перешит раба, говорит. Сказал Всевышний, говорил Всевышний Аврааму. Ты сказал, что ты прах и пепел? Клянусь, я дам за это твоим потомкам две заповеди. Пепел красной коровы и прах, которым поет сата. Все, что мы делаем... Говорим и думаем, это долгосрочный вклад. Абрасович Салантер говорил так. Если где-то в Литве еврейский юноша закрывает гмару, это битуль Тора. Предстоит учить Тору. Он в Литве закрывает гмару. Где-то в Париже, говорил Абрасович Салантер, какой-то еврей уже нарушает шаббат. Там уже хилуль шаббат. Если в одном месте битуль Тора, в другом месте будет хилуль шаббат. Поэтому понятно, что конечно, это мы виноваты. Мы недостаточно учимся и объясняем привлекательность Торы окружающих нас люди, которые еще не знают, что такое Тора. Такая тоже известная такая как бы песня такая в Израиле. Таги для маю термоток медав гмара. Что есть более сладкое, чем лист гмары и хорошее объяснение в рамбами? Это аулама зей и аулама ба. Это этот мир и грядущий мир. Видимо, мы недостаточно как-то объясняем это окружающим нас людям, которые еще пока не знают, что такое Тора. Я прах и пепел, сказал Авраам Авину. Раши говорит, я мог стать прахом, прах могли сделать из меня малахим, и пеплом Немрод мог сжечь меня в огненной печи, если бы не твой рахамим, если бы не твое милосердие. Эвенезра говорит, прах я был, да? Когда он создавал человека, написано, собрал прах со всех концов земли и создал человека. И в прах я возвращусь. Поэтому сказал Авраам Авину, я прах и пепел. Это возвращает нас к идее, к размышлению о жизни о жизни и смерти. Сейчас весь мир еврейский учит Гемару Гитин. Там есть такое место, обсуждается вопрос, Марафсят какие-то такие крайние такие ситуации, на них из них учат какое-то правило. Ну, какой-то вот такой чудак, он живет хорошо с женой, но он на всякий случай написал гет, на всякий случай, и в кармане держит, а может пригодится, может захочет не развестись. Поэтому, мудрецы, так делать нельзя. Так делать нельзя. Не приближай Пуранут, не приближай бедствие. То есть, с точки зрения Торы, развод – это бедствие. Это очень интересно, потому что я понял, как меня пытали на израильском телевидении, почему в Израиле нет гражданских браков. И когда я спросил, чего хотите гражданский брак, мы прям так ответили, чтобы легко было развестись. Чтобы легко было развестись. Зачем все эти заморочки ваши? Хупаки, душин, гет. Зачем это нужно все? Чтобы легко было развестись. А что говорит Тора? Нет, нет. Ты не можешь просто так отослать ее. Без автора понравилась твоя секретарша. Ты не можешь просто так отослать свою жену. Это твоя жена, тебе Богом данная. Поэтому это непростое дело такое. Тора называет развод бедствием. И говорит Тора, не приближай бедствие. Не надо так заранее писать гет. Так нельзя делать. Хатам Софер говорит, и поэтому не надо покупать могилу при жизни своей, место на кладбище. Не нужно этого делать. Откуда Хатам Софер это учит? От Авраама. Авраам, когда покупает пещеру, так сказать, Махпела? Когда только ушла Сара из земной жизни, а до этого она не делает. Почему еще этого не делает? Говорит, Авраам, говорит Хатам Софер, потому что ты не знаешь, в каком месте земли ты уйдешь из земной жизни. А потом будет такое, родственник, такая проблема. Куда-то перевозить тебя. Страшное дело. Деньги много стоят. Зачем тебе это нужно? Не приближай Пуранут. Не приближай бедствия, говорит Хатам Софер. С ним спорят другие мудрецы. Спорят мудрецы. И говорят ему, смотри, нет. А мы учим из Якова Авину. Что говорит Яков Авину? Просит своих детей. И лечь мне с отцами моими, и вынести меня из Египта, и похорони меня в их гробнице. Уже есть гробница. И говорят мудрецы, это не бедствие. Развод – это бедствие, потому что развода может не быть. А смерть – это не бедствие. Смерти не может не быть. Когда тает лед, мы не говорим, что это смерть льда, мы говорим, что это рождение воды. Когда семечко истлевает в земле, мы не говорим, что это смерть семени, это рождение яблони. Ну, знаменитая эта история, помните, два ребеночка у мамы в животике, спорят друг с другом, один говорит, ты знаешь, у меня есть такое предание, когда мы выйдем отсюда, там есть какой-то удивительный большой мир, нам незнакомый. Чай это моего братик, нет, нет, что ты, в чем ты говоришь? Когда мы выйдем отсюда, мы умрем. Никакого мира такого нет, это все сказки. Оттуда еще никто не возвращался. Нет, нет, говорит первый, я знаю, есть предание такое. Какой-то есть другой мир там за пределами нашего мира. Так мы сегодня, на самом деле, мы сегодня все тмеймет, да? Мы все имеем самый высокий уровень тумы, потому что мы все родились когда-то в роддоме. Когда-то оттуда кто-то уходил из земной жизни в этот момент. Наверняка это такой один шатер. И мы получили ту самую туму, духовную нечистоту от этого мертвого тела. Очистить его пока что не можем у нас. У меня нет сегодня красной коровы. Но есть очень важное правило. Говорит Мара, Шаббат, пришедшему очиститься помогают. Пришедшему очиститься помогают только доплыви. Дошедшему до источника Торы помогут в него окунуться. Но надо до него дойти. Так что мы начали? Черное и красное. Ну да. Авраам сказал, «Анухи афар вэфер, я прах и пепел». Я прах и пепел. И в заслугу его слов мы получили сегодня. Мы получили сегодня, получили ту мицву с красной коровой и пепел, которым, прах, которым поет сата. Еще одна интересная вещь, которую мы понимаем, как нужно окунаться, как нужно окунаться в Тору. Мы снова учим из мамы пророка Шмуэля, того самого Шмуэля, которого Ор-Хаим приводит в качестве первой группы людей, сынов Израиля, которые занимаются очень правильным делом, когда учат и дальше Тору, приведут Тору всем остальным. Он говорит так, говорят наши мудрецы, говорит Малбим, когда обращаешься ко Всевышнему, проси подарок. Проси подарок. Не думай, что ты, что получишь от Всевышнего, это связано с твоими какими-то правильными поступками. Даже наши большие цадики, говорит он, несмотря на то, что они, как бы, много заслуг было, они не заслуги свои просили от Всевышнего. Они просили подарок. Проси подарок от Всевышнего, тогда, может быть, ты что-то от него получишь. И именно без посредников. Без посредников проси у Всевышнего то, что ты хочешь попросить. Интересно, вся молитва Ханы, написано, что она сначала она как бы воздает славу Всевышнему, а потом уже свою просьбу. Это тоже такое очень важное правило, говорят наши мудрецы. Сначала понимай, к кому ты обращаешься, а потом уже свою просьбу излагай. Марак Тубот рассказывает и говорит, что первые три брахи, которые мы говорим в Шмона Исре, то есть самые молитвы, которые мы научились от Ханы говорить ее шепотом, потому что Всевышний слышит наше шевеление губ, наших он слышит прекрасно. Первая браха, говорит Гмара, это еще не просьба. Это ты обращаешься к нему, я обращаюсь к нему, и я знаю, то, что я получаю от него, это абсолютный хесед. Хесед это лифней шурат один. Больше, чем положено по закону. Мне ничего не положено на самом деле. То, что я от тебя получаю, это сплошной твой хесед. Это смысл первой брахи. Вторая браха, когда ты обращаешься к человеку, говорит Гмара, у человека есть границы его возможности. Есть границы его возможности. Что-то он может, а что-то не может для тебя сделать. У него нет границы возможности его. Когда я обращаюсь к нему, я знаю, обращаюсь к силе, которая может абсолютно все. Абсолютно все. Третья браха. Когда ты обращаешься к нему, говорит Гмара, ты обращаешься, может быть, когда обращаешься к человеку, то, может, другой человек может сделать то же самое. Когда обращаешься к Богу, никто заменить его не может, тоже сказала Хана в своей молитве. Никто заменить его не может. Только он. Только он. И только четвертая браха, это уже просьба. Только четвертая браха. О чем мы просим там? Первая наша браха. Что мы просим? Мы просим мудрости. Сказал Всевышний Шломо Амелах, царю Шломо, ты просил мудрости, я дам тебе все остальное заодно. Но первая наша просьба в Тфила Шмона Исре, это просьба о мудрости.